Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы беседу Александры Никифоровой с летчиком и публицистом Геннадием Катышевым, автором книги «Петушки обетованные», и в завершение нашей передачи «Литературная страница». Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О священном предании и священном писании. Божественное откровение распространяется между людьми и сохраняется в истинной церкви двумя способами. Посредством священного предания и священного писания. Под наименованием «священное предание» понимается то, что истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому и предки потомкам учение веры, закон Божий, таинство и священные обряды. Все истинно верующие, соединенные священным преданием веры в совокупности и преемственно, по устроению Божию составляют Церковь, которая и есть верное хранилище священного предания, или по изречению святого апостола Павла «Церковь Бога жива, столб и утверждение истины». Святой Иерений пишет: «Не должно у других искать истины, которую легко заимствовать от Церкви, ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нее питие жизни. Она есть дверь жизни». Священным Писанием называются книги, написанные Духом Божьим через освященных от Бога людей, называемых пророками или апостолами. Обычно эти книги называются Библией. Слово «Библия» греческое, оно значит «книги». Этим названием выражается то, что священные книги преимущественно перед всеми прочими достойны внимания. Древнейший и первоначальный способ распространения откровения Божия есть священное предание. От Адама до Моисея не было священных книг. Сам Господь наш Иисус Христос божественное учение свое и установление передал ученикам своим словом и примером, а не книгой. Тем же способом сначала и апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову. Необходимость предания видна из того, что книгами пользоваться могут не все, а преданием – все. Священное Писание дано для того, чтобы откровение Божие сохранилось более точно и неизменно. В Священном Писании мы читаем слова пророков и апостолов точно так, как если бы мы с ними жили и их слышали. Несмотря на то, что священные книги написаны за несколько веков или тысячелетий до нашего времени, Мы должны соблюдать священные предания с божественным откровением и священным писанием согласные, как учит этому само священное писание. Апостол Павел пишет: «Тем же, убы, братья, стойте и держите предание, им же научистися или словом, или посланием нашим». Предания нужны теперь для руководства к правильному пониманию священного писания, для правильного совершения таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального их установления. Святой Василий Великий говорит об этом следующее: «Из соблюденных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли от апостольского предания по преемству в тайне. Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия, и сему не станет противоречить никто, хотя мало сведущий в установлениях церковных. Ибо ежели отважимся отвергать неписанные обычаи, как будто невеликую важность имеющую, то неприметно повредим Евангелию в самом главном, или паче от проповеди апостольской оставим пустое имя. Например, упомянем всего прежде о первом и самом общем, чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменовались образом креста, кто учил Писанием. К Востоку обращаться в молитве, какое послание нас научило? Слова призывания в приложении хлеба Евхаристии и чаши благословения, кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, которые апостол или Евангелие упоминает, но и прежде их, и после произносим и другие, как имеющие великую силу для таинства, приняв оные от неписанного учения. По какому также писанию благословляем и воду крещения, и елей помазания, еще же и самого крещаемого, не по умолчанному ли тайному преданию? Что еще? Самому помазанию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда и троекратное погружение человека? И прочие, относящиеся к крещению, отрицаться сатаны и ангелов его, из какого взято писание? Не из сего ли необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведывании молчании, быв основательно научены молчанием охранять святыню таинств? Ибо какое было бы приличие писанием оглашать учение о том, на что некрещенным и воззреть непозволительно? О Священном Писании. Священные книги написаны в разные времена. Одни до Рождества Христова, другие после. Эти два раздела священных книг имеют особое название. Те священные книги, которые написаны до Рождества Христова, называются книгами Ветхого Завета. Те, которые написаны после Рождества Христова, называются книгами Нового Завета. Ветхий и Новый Заветы – это, иначе сказать, древний и новый союз Бога с человеком. Ветхий Завет состоял в том, что Бог обещал даровать людям Божественного Спасителя и готовил их к Его принятию. Бог готовил людей к принятию Спасителя постепенно, через откровение, через пророчество и прообразы. Новый Завет состоит в том, что Бог действительно даровал людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Своего Иисуса Христа. Святитель Кирилл Иерусалимский, святитель Афанасий Великий, преподобный Иоанн Дамаскин принимают число священных книг Ветхого Завета 22, применительно к тому, как их считают евреи на своем первоначальном языке. Счисление евреев достойно внимания, потому что, как говорит апостол Павел, «верено быше им словеса Божия». И новозаветная христианская церковь приняла ветхозаветные священные книги от ветхозаветной церкви еврейской. Ветхозаветные книги святитель Кирилл и святитель Афанасий исчисляют следующим образом. Первая – книга Бытия. Вторая – Исход, третье — Левит, четвертое — Числа, пятое — Второзаконие, шестая книга Иисуса Навина, седьмая — книга Судей и как бы прибавление к ней книга Руфь, восьмая — первая и вторая книги Царств, как две части одной книги, девятая — третья и четвертая книги Царств, десятая — первая и вторая книги Паралипоменон, одиннадцатая — книга Ездры, первая и вторая его же, или по греческому надписанию «Книга Неемии», двенадцатая — Есфирь, тринадцатая — книга Иова, четырнадцатая — Псалтирь, пятнадцатая — притчи Соломона, шестнадцатая — Екклезиаст, его же, семнадцатая — песнь песней, его же, восемнадцатая — книга пророка Исаии, девятнадцатая — книга пророка Иеремии, двадцатая — книга пророка Иезекииля, двадцать первая — книга пророка Даниила, двадцать вторая — книги двенадцати пророков. В этом перечне ветхозаветных книг не упомянуто о книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, и о некоторых других, потому что их нет на еврейском языке. Мы должны принимать эти последние книги. О них Афанасий Великий говорит, что они назначены отцами для чтения вступающим в церковь. По содержанию ветхозаветные книги можно разделить на четыре следующих разряда. Первый – законоположительные, которые составляют главное основание Ветхого Завета. Второй – исторические, которые содержат преимущественно историю благочестия. Третий – учительные, которые содержат учение благочестия. Четвертый – пророческие, которые содержат пророчество или предсказание о будущем и особенно об Иисусе Христе. Законоположительных книг пять. Они написаны пророком Моисеем. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Сам Иисус Христос дает этим книгам общее наименование «Закон Моисеев». Книга «Бытие» содержит повествование о сотворении мира и человека, а также историю и установление благочестия в первые времена рода человеческого. Другие четыре книги Моисеевы содержат историю благочестия во времена пророка Моисея и через него данный от Бога закон. Исторические книги Ветхого Завета – это книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, Царств, Паралипоменон, книги Ездры, Неемии и Есфирь. Учительные книги – это книга Иова, Псалтирь и книги Соломоновы. Псалтирь вместе с учением благочестия содержит также указания на его историю и многие пророчества о Христе Спасителе. Она является превосходным руководством к молитве и прославлению Бога, и потому постоянно употребляется в церковном богослужении. Книги пророческие – это книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и двенадцати других пророков. Книг Нового Завета – 27. Законоположительными книгами, то есть преимущественно составляющими основу Нового Завета, справедливо можно назвать Евангелие, которое составляет четыре книги евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Слово «Евангелие» греческое, оно означает «благовестие», то есть «добрая и радостная весть». Книги, называемые Евангелием, благовествуют о божестве Господа нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на землю, о Его житии на земле, о чудесных Его деяниях и спасительном учении, наконец, о Его крестной смерти, славном воскресении и вознесении на небо. Эти книги названы Евангелием, потому что для людей не может быть лучше и более радостной вести, чем весть о божественном Спасителе и о вечном спасении. Потому-то и чтение Евангелия в церкви каждый раз предваряется и сопровождается радостным восклицанием «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!» Среди новозаветных книг есть книга историческая «Деяния святых апостолов». Она повествует о сошествии Святого Духа на апостолов и о распространении через них Церкви христианской. Слово «апостол» означает «посланник». Этим именем называются избранные ученики Господа нашего Иисуса Христа, которых Он послал проповедовать Евангелие. Учительные книги Нового Завета – это 7 соборных посланий. Одно апостола Иакова, 2 Петра, 3 Иоанна, 1 Иуды и 14 посланий апостола Павла – Римлянам, Коринфянам, 2, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Солунинам, 2, Тимофею, 2, Титу, Филимону и Евреям. Среди книг Нового Завета есть и книга пророческая, это «Апокалипсис». В переводе с греческого языка слово это значит «откровение». Эта книга содержит таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христовой и всего мира. При чтении Священного Писания нужно соблюдать следующее. Во-первых, необходимо читать его с благоговением, как Слово Божие, и с молитвой о его понимании. Во-вторых, с чистым намерением для нашего наставления в вере и побуждении к добрым делам. В-третьих, понимать его следует в согласии с изъяснением Православной Церкви и святых отцов. Когда Церковь предлагает учение Откровения Божие и Священного Писания людям, не знающим его, то она представляет им следующие признаки того, что это есть истинное Слово Божие. Высоту этого учения, свидетельствующую о том, что оно не могло быть изобретено разумом человеческим, чистоту этого учения, показывающую, что оно произошло от чистейшего ума Божия, пророчество, чудеса, могущественное воздействие этого учения на сердца человеческие, свойственные только Божьей силе. Пророчества являются признаком истинного откровения Божия, и это можно пояснить примером. Пророк Исаия предсказал рождение Христа Спасителя от Девы, чего естественно разум человеческий и помыслить не мог. И через несколько сот лет после этого пророчества Господь наш Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии. Нельзя не видеть, что пророчество было словом Бога Всеведущего, и что исполнение пророчества есть дело Бога Всемогущего. Посему и святой евангелист Матфей, повествуя о Рождестве Христовом, приводит пророчество Исаии. «Сие же все бысть, да сбудется реченое от Господа пророком глаголющим. Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Еже есть сказаемо, с нами Бог». Чудеса — это дела, которые не могут быть сделаны ни силой, ни искусством человеческим, но только всемогущей силой Божьей. Например, воскресить мертвого. Чудеса являются признаком истинного Слова Божия. Кто творит истинные чудеса, тот действует силой Божией, следовательно, он угоден Богу и причастен Духу Божию. А такому человеку свойственно говорить только чистую истину. И потому, когда он говорит именем Божиим, тогда через него без сомнения говорит Слово Божие. Посему сам Господь наш Иисус Христос признает чудеса важным свидетельством своего божественного посланничества. «Дела я же даде мне, Отец, да совершу я, та дела я же остворю, свидетельствует о мне, яко Отец мя посла». Могущественное действие христианского учения особенно можно видеть на примере 12 апостолов. Избранных из людей бедных, ни ученых, ни высокого общественного положения. Однако этим учением они победили и покорили Христу сильных, мудрых, богатых, царей и царства.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
«Петушки обетованные». Цикл бесед с летчиком и публицистом Геннадием Ивановичем Катышевым. Передача четвертая. Сегодня Геннадий Иванович Катышев продолжает чтение своей книги «Петушки обетованные».
Николай Угодник. Следующая наша встреча с матушкой Людмилой состоялась почти через год в дни Великого Поста на крестопоклонной неделе. В течение этого времени мы виделись часто, беседовали, но ни разу подолгу не сидели, не хватало настоящего настроя, раскрепощенности, был какой-то недосуг. Теперь же все вдруг обрелось, но не иначе, как с Божьей помощью. После всеночной и выноса животворящего креста мы изговорились. Оказывается, монахиня уже давно имеет послушание, можно сказать, на мужскую работу. Делает время от времени швабры для Троицы Сергиевой Лавры. Съездит туда с помощью благодетелей, сдаст свою работу. И если у Лавры нужда, снова получит заготовки. Место послушания облюбовала в баньке. Здесь она никому не мешает, ни стуком молотка, ни пыльной подборкой веревок. С утра пораньше она уже здесь. Как только совершит молитвенное правило, сразу сюда. Я пришел в назначенное время. На выскобленной лавке среди вороха веревок белело место для меня. Матушка кивнула и не стала прерывать работу. Она довольно ловко прибывала обечайку, прижимая к колодке пучки приготовленных ершей. Но все-таки мне показалось не женское это дело. Дерзнул предложить помощь и, конечно, получил отповедь. Послушание есть послушание, и перепоручать его кому бы то ни было не дозволено. Я терпеливо ждал, огляделся. На стене висели карманные часы с треснутым стеклом. Форма корпуса и особенность циферблата говорили об их многолетнем труде. Людмила перехватила взгляд. Дедулины, а ему достали от отца Доремедонта, тому же подарил дядя, так что часам не менее 100 лет. За все время не имели ни одного ремонта, ходят до сих пор. Монахиня отложила работу и распрямилась. Взгляд стал задумчивым, поглядела в окошко, вздохнула. «Ну что же вам рассказать? Я тут думала, и, пожалуй, стоит поведать об Александре, о Шурке, как он себя называл. В наши последние времена очень важны примеры, как люди приходят к Богу. Было это давно, 30 лет назад. Добиралась я однажды попутными до Лавры. Доехала до Ожерелок и стою на повороте, жду машины в сторону Ярославки, а попутных все нет. Тогда ведь движение было не такое ярое. Вечереет. Что делать? Стою». Вдруг показалась большая машина. Я подняла руку, грузовик остановился. За рулем огромный детина уже в годах. Дверку открыл. «Давай быстрее!» А я стою, двигаться не могу. Страх какой-то напал. И выбора нет, другой попутный может не быть. Помолилась я в душе и полезла в кабину. Тронулись. Едем, молчим. Шофер своими лопищами легко крутит баранку, поглядывает вокруг. На холме неподалеку показался храм. Детина как-то посветлел и истово перекрестился. Для меня это было так неожиданно, что я не сдержалась и сказала: «Хорошо, мол, ехать с верующим». А шофер повернулся ко мне. Как же не верить, если Господь по молитвам матери и святителя Николая Угодника в короткое время трижды меня от смерти спасал? Видимую искреннюю заинтересованность водитель продолжал. Было у нас три брата, я младший. Отец умер рано, поднимала всех мать. Когда мы выросли и встали на ноги, она как-то отошла от нас. Я-то теперь понимаю, в то безбожное время ей больно было смотреть на нас. Мать, можно сказать, стала монахиней в миру. С людьми мало общалась, много молилась, старалась всем делать незаметно добро. Вот началась война, призвали меня в армию, ведь был я классным шофером и вскоре уже оказался на передовой. Туда снаряды, харч, оттуда раненых. Работы хватало, часто немец бомбил, обстреливал, самолеты охотились даже за одиночной машиной. Однажды попали мы в передрягу и загремели под трибунал. Не буду всего рассказывать, скажу только, что малая вина тут моя была, но никак она не тянула на расстрел. А трибунал суров, всех определили под вышку. Сидим мы в камере смертников, ждем, бумаги где-то ходят, а душа томится, противится несправедливости. Вспомнил свою жизнь, грехи, каюсь, молюсь. Святитель Николай, помоги мне быстро упокоиться. Мамка, помолись за сына своего непутевого Шурку. Конвоиры, видимо, знали суть дела и ко мне относились по-особому. Ведет один меня в туалет и вдруг шепчет: «Вот тебе карандаш и бумага, напиши домой, я отправлю». На колени я кое-как нацарапал письмо и отдал конвоиру. Прошло несколько дней. Приговоренных начали вызывать, и они уже не возвращались. Настал и мой черед. Попрощался я с ребятами и пошел. Внутри все натянуто, как струна. Ведут по коридору налево, направо. Останавливают меня у двери. Старший зашел в кабинет и через минуту появился. «Иди», — говорит. Я переступил порог и глазам не верю. За столом генерал, а рядом мать. «Вот что, служивый, скажи спасибо матери. Благодаря ей мы во всем и разобрались. Даю тебе с дорогами 10 суток отпуска, потом сразу в часть». Как во сне я вышел оттуда. Как до дома добрались, не помню. Отошел только к концу моего пребывания дома. Напоследок мать посмотрела мне в глаза и напутствовала: «Молись усердно, Шурка, Господу нашему, не забывай Николая Угодника». Вернулся я в часть, получил новенький студебекер. Машина зверь, могла и по целине переть. В скорости дали мне задание пробиться к нашим в окружении, доставить боеприпасы. Куда точно не было известно, указали на карте только район. Конечно, я боялся, но страх постепенно сменился какой-то уверенностью, что все будет хорошо. Помолился я горячо Николаю Угоднику и рванул на бешеной скорости. В общем, при огневой поддержке проскатил я линию фронта. Только пули щелкали по бортам и кабине. Оторвался от немцев и потом сутки кружил, не мог найти наших. Остановиться, поспать нельзя и ехать куда-то не знаю. Думаю, прочешу-ка я еще вот этот квадрат и тогда уж остановлюсь. А сам от усталости валюсь на баранку, мотает меня по сторонам. Помню, надо было мне спуститься в балку, а потом подняться наверх. Вот тут я и уснул. Сплю и слышу голос матери: «Шурка, вставай! Шурка, вставай!» А я проснуться не могу. Вдруг кто-то меня как ударит по щеке. Я аж вывалился из кабины. Ну, конечно, сразу вскочил на ноги. И самое интересное, машина с дороги под горку не ушла, остановилась. Я в кабину и как обрел второе дыхание. Сил прибавилось. Минут через 15 был у своих. Боеприпасы оказались кстати, и группа ночью пробилась к своим. Все время, пока я был на фронте, чувствовал, кто-то меня защищает. Последний случай просто сразил. В одном из рейсов, дело было зимой, я заблудился в степи. Метель, перед фарами снежная стена, мороз поджимает крепко. А куда деваться? Наступила ночь, я остановился, выключил мотор, потом, чтобы не остыл, время от времени запускал. Утром стало яснее, но все равно до самого горизонта снег. Никого и ничего не видно. Я поехал, как мне показалось, в нужном направлении. Опять никого. Ехал недолго, кончился бензин. Что делать? Идти? Куда? Да и по снегу далеко не уйдешь. Стал я молиться. Горячо прошу Николая Угодника о помощи. Прямо кричу во вселенную и мамку призываю. Вдруг на горизонте я увидел точку. Человек идет. Ой, как обрадовался. По привычке нажал на стартер, и машина завелась. Где-то далеко мысль, ведь бензина-то нет, а машина идет. Вот и человек. Он оказался седеньким старичком, глаза голубые и очень добрые. Я остановил машину метров в трех от него. Думаю, приглашу в тепло. Пока выходил, глядь, а старичка нигде нету. И следов нет. Смотрю, как же он шел по снегу. И тут я увидел дорогу. Старичок стоял на ней. Ну, чудеса. Вдруг слышу, вроде где-то машина идет. И точно, показался бензовоз. Шофер заправил меня под завязку и указал направление. Пока ехал, все думал о старичке. И тут мне как молния мысль. Да ведь это же Николай Угодник. Никак по молитвам матери спас. Написал я домой. Запомни, мамка, такие-то дни. Потом, мол, все расскажу о чудесах. Она мне в ответ. А я и часы знаю. Шофер замолчал. Так мы и безмолвствовали до самого Сергиева Посада, тогдашнего Загорска. Я попросил остановиться у лавры. Денег предлагать не решилась, боялась обидеть. Только поблагодарила от души. Шофер кивнул и напоследок тихо сказал: «Помолись за меня Николаю Угоднику». Монахиня посмотрела в оконце. Синоватый отлив сугробов уже намекал на близкую весну. Сосульки на поленнице искрились солнечной сваркой. Природа собиралась освободиться от зимних оков и глубоко вздохнуть. Вот так и у людей, задумчиво протянула собеседница. Счастливый человек, если он сможет сбросить оковы с души и обратить свой взор к Богу. Великое это счастье. Каждодневно ведь являются чудеса, но видеть их не каждый. А если и видит, да не всякий разумеет. Матушка взяла заготовки и принялась колотить. Я не мешал ей расспросами и сам потихоньку уплыл в море удивительных размышлений.
Вес есть всем воистину помощник, богоносу Николая, и собрались и вкупе вся прибегающая к тебе, як освободитель, питатель и врач скорый всем земным, на похвалу всех подвязая, вопите к тебе сице.
Радуйся всякий ты целебный источничек, радуйся люди страдающие помощничек.
Рассказ называется «Сон». Помните, мы говорили с вами, как это важно уходить в мир с легкой душой, и как ее душу-то сохранить не тяжелую, как ее не обременить. Все это есть в Писании, надо только носить заповеди Божьи в сердце своем. Доброе сеять вокруг, не трубя об этом, да не вешать на себя гири соблазна. Что легко здесь, тяжело там, и наоборот. Вот послушайте одну историю, вроде бы не затейлива она, а заставляет подумать. Когда я ездил из Петушков в Сергиев Посад, то останавливался всегда у тети Поли Комаровой на теперешней Вифанской. Вокруг нее всегда были люди, они тянулись к ней. Сильно пострадала старица в лихие времена за веру. Ничего про свою жизнь не рассказывала, но мы-то знали, находилась на тайном постриге. Под платком носила апостольник. Были у тети Поли две сестры о Господе. В местах не столь отдаленных за веру вместе страдали. Одну звали Матреша, другую Марфа. Проживали они недалеко от Сергиева Посада, уж сейчас не помню где. Имели по домику, избушки примыкали друг к другу за дами и смотрели окнами одна на юг, другая на север. В общем, такой тени-толкай. Вот снится тете Поле сон. Смотрит в окно, идет мимо толпа, и в ней Матреша. Тетя Поля выскочила из дома и закричала: «Матреша, Матреша!» Та отделилась от толпы и подошла к зовущей. «Куда идешь, Матреша?» – спрашивает старица. А та отвечает: «Да ты разве не знаешь, я ведь умерла». Тетя Поля всплеснула руками и стала расспрашивать: «А что, Матреша, умирать-то трудно?» «Не то слово. И трудно, и страшно. «Матрёша, скажи, правда ли, что огненную реку переходить надо?» Она отвечает: «Правда. И это невыносимо страшно, просто ужас. А как же ты ее перешла? А меня Дуняша перевела». Тетя Поля никакой Дуняши не знала, но переспрашивать не стала. «Матрёша, а Мытарсу проходила?» «Да все я Мытарсу прошла, страсть невообразимая. А как же ты их прошла?» «Да я бы не прошла, меня Дуняша провела». «Как ты сейчас?» «Да, говорит, очень хорошо, только немного меня держит одно. Я тебя попрошу, съезди к сестре. Там у меня остался золотой платок. Попроси его продать, а деньги раздать бедным. Тогда я совсем освобожусь, и у меня там больше ничего не осталось». Проснулась тетя Поля, схватила свою палку, сумку и к Марфе. Едет, а ее все трясет, может, сон-то не в руку. Приезжает, действительно, Матрёша умерла, и сестра ее сильно горюет. Тетя Поля выложила, как на душу, свой сон, все рассказала в подробностях. Тут же приступила с вопросом: «А кто же такая Дуняша?» Марфа и поведала. Было это поздней осенью. Дождь межевался за снегом, холодно, сыро, промозло. Шла Матрёша со сеночной, и нужно было проходить через уже неработающий базар. Вдруг слышит, кто-то рыдает. Пошла на голос и видит. Лежит грязная нищая преклонных лет, в рваной телогрейке. Вся дрожит, помощи просит ради Бога, умоляет не бросать ее. Матрёша ей говорит, мол, пойдем ко мне, а как? Та и встать не может, а сестра поднять ее не в силах. Тут взмолилась Матрёша Матери Божией. Кое-как с Божьей помощью подняла она старушку, и обе грязные побрели в обнимку. Дома перво-наперво хозяйка нагрела воды и вымыла нищую. Переодела ее во все чистое. Та плачет от счастья, благодарит. Спрашивает Матрёша: «Как звать-то тебя?» «Дуняша», говорит. «Ну, пойдем, Дуняша, потрапезничаем». Повела ее к столу. Дуняша хватает хлеб и, не жевавши, глотает. «Да что ты, — говорит, — кишки порвешь!» Не дала ей сразу много поесть. Потом по чуть-чуть вывела ее в нормальное состояние. А жила Дуняша, повеселела. Но жила она у Матрёши недолго. Вскоре занемогла. Соборовали ее, причастили. Дуняша тихо отошла ко Господу. Спрашивает тетя Поля у Марфи о золотом платке. Та о нем ничего не знает. Перерыли весь дом, ничего не нашли. Тут тетя Поля осенила. «Да ведь, — говорит, — это же ее дом. Посмотри на крышу, ну как платочек?» На то мы сошлись. Вот только как дело решилось с этим домом и наказом Матрёши, я уже не помню. Нам-то важно другое, чем человек живет, чем спасается. Каждому свое на путях Божьих. Каждому Господь дает испытание по силам, и каждый в ответе за себя, принимая его милости. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи.
Дорогие наши слушатели, цикл передач «Петушки обетованные» подходит к концу. Мы прощаемся с нашим гостем, автором книги «Петушки обетованные» Геннадием Ивановичем Катышевым, в прошлом авиационным инженером, летчиком, мастером спорта СССР, членом сборной страны по высшему пилотажу. В заключение я прошу Геннадия Ивановича сказать несколько слов о тех людях, которые вдохновили его на написание книги «Петушки обетованные». Было ли что-то главное, что объединяло их всех?
Понимаете, они хранили веру православную, они сеяли семена этой веры в наше безбожное время, в то время особенно, а нам теперь всем надо сохранять живительные соки, которые идут вот от них, от корней дерева, которое они лелеяли, хранили, дерево православия. И в этом вот как раз наша задача всех. Потому что они жизнь положили свою для сохранения нас. Причем сохранение не плотское, а сохранение всех наших душ, чтобы мы могли дальше бороться за свое существование, за свое сохранение своей души.
В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Сретенского монастыря в Москве. Фрагменты акафиста святителю Николаю были записаны Сергеем Воскресенским в Никольской церкви Александра Невской Лавры в Санкт-Петербурге в 1998 году. Передачу подготовила Александра Никифорова. Дорогие наши слушатели, книги Геннадия Ивановича Катышева «Петушки обетованные» и «Мое небо, то и это» вы можете найти в Москве, в Сретенском монастыре и храме святителя Николая на Моросейке, в «Петушках», в храмах святителя Афанасия, Успения Пресвятой Богородицы и мемориальном доме владыки Афанасия, а также в Свято-Успенском женском монастыре в городе Александрове.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Как я покорил немца». Рассказ моего приятеля. Раздавая нам бальники за вторую пересадку, воронья головка насмешливо закончил. И 27-й, последний, родителям на утешение, решительно развратившийся лентяй, и пустил веером через весь класс ко мне. Бальник метко попал мне в руки, и жирное 27 неотвратимо удостоверило, что я решительно развратился. Не всем, конечно, быть соколовыми, сколько кому отпущено, продолжала воронья головка долбить меня носом в голову, но мог бы и постараться, хотя бы предпоследним. «Захотел бы и первым был», — вызывающе крикнул я. При общем смехе надзиратель пригрозил вызвать меня на воскресенье. Ничего удивительного не было. Я не учил уроков, читал запоем и писал исторические романы из жизни XVI века. Роман начинался так. «Зима 1567 года выдалась лютая. Какой не запомнят стражилы. На лету замерзали галки. В один из дней января, когда термометр показывал 40 градусов мороза, по сугробам за Москворечье пробирался вершник с притороченной у седла собачьей головой метлой. Читатель догадывается, что это был опричник. Встречные шарахались в подворотни, а почуявшие запах собрата псы яростно завывали по дворам. Дома сестра сказала ужасным шепотом: «Боже мой, как ты пал!» И начала наставление о выработке характера, иначе я потеряю уважение окружающих и докачусь до хитрого рынка, как Евтихов, стоящий в опорках у Никиты Мученька против межевого института, который он окончил золотой медалью. Я сказал, что вот же, и золотой медалью, но она не дала сказать: «Да, но с тобой будет еще хуже, ты превратишься в жулика и, может быть, даже в каторжника». Я представил себя, как меня гонят по Владимирке в кандалах, и все грустно качают головами, и за что пропал, из-за каких-то аористов и пифагоровых штанов. В заключение она велела мне прочесть книги, которые меня подымут, знает по опыту, характер, самодеятельность и труд Смайлса. Я прочитал их залпом. Она не поверила и стала спрашивать. Я отхватал ей примеры, как люди погибали, но, выработав волю и характер, поднимались на высоты славы. Она смягчилась. «Тоник, если ты захочешь, ты не только не погибнешь, а сделаешься человеком и полезным членом общества. Ну, постарайся за третью пересадку, ну, хоть пятнадцатым. Я сказал, что буду десятым даже, только трудно по математике. Еще с этим проклятым немцем, который мне никогда не ставит больше двойки». Она сказала, что по математике мне найдут репетитора, а по-немецки займется она сама. «Она? Сама?» Она начнет с самого начала, по кайзеру, с рычания льва, устрашая человека. Да, мы начнем с самого начала, за все классы, и ты увидишь. А это твое маранье? И она показала мне тетрадку с моим романом. Помни, я изорву в клочки, если ты не поправишься. Я поклялся, что буду даже восьмым. Только ради бога, не разорви. Зять Межевой привез инженера Евтюхова прямо от Никиты Мученика, велел сводить в баню, поприодеть, и за четвертной этот гений сделает из него самого Лобачевского. Смущенно я смотрел на смущенного тоже Евтюхова. Этот низенький, широкий в опорках, с клочьями ваты, вылезавший из грязной коцовейки, с напухшими глазами, головастый, курносый, лысый, похожий на Сократа, инженер с золотой медалью, гений! Начал он непонятно, самого трудного, с задачи о курьерах. Я взмолился, но он прохрипел мрачно: «Это моя система. Я потащу тебя в необъятные сферы мысли, и ты познаешь великое блаженство». Я смотрел на его необъятный лоб, на котором дышала жила в виде алгебраического знака радикала. И он так потащил меня, что математика стала для меня блаженством. «Жизнь», — хрипел он, обдавая меня застрявшим в нем духом перегара, «грязь и свинство, уйдем из нее в необъятные сферы мысли». Тыкал он в воздух циркулем. «Какая красота, когда точка, мыслимая точка, проецируется в своем движении, пронзает бесконечность молнии. Мы поднимаемся до геометрии в пространстве через полгода к Лобачевскому». За святки я одарил все трудности. Евтюхов сказал: «Ты наш брат. Ты Арихмед пока, но через месяц станешь и Архимедом». Через месяц он пошел за папиросами в лавочку и пропал. Через месяц классный наставник сказал: «По-греческому четверка?» и выставил за Витя пятерку. Математик выслушал доказательства пифагоровых штанов по Евтюхову, прищурился, погонял по всей геометрии, пожал плечами, погонял по всей алгебре, выслушал небывалый еще разбор задачи о курьерах по Евтюхову тоже и поставил решительно пятерку. Греку я отхватил сверхзаданного, 200 стихов из «Одиссеи», объяснил все тонкости гар и ге, и костлявые рукаваськи вывела мне пятерку. Только Отто Федорович, немец, ставил все тройки с минусом. Как ни переводил ему любимые его каверзы, он, казалось, был нездоров, он, кажется, будет нездоров, он, казалось бы, был бы нездоров, даже он не казалось бы, что будет будто бы нездоров, как ни вычитывал Шиллера и Уланда, как ни жарил все эти Фатер, Гефетер, Бауэр, Нахбар, ничто не помогало. Он пучил стеклянные ясные глаза и румяное в пятнах лицо его, похожее на святочную маску с рыжими бровями и бачками, сияло удовольствием. «Очень хорошо, драй!» «Ну почему же драй?»
«Русский ученик не может получать фир, немецкий может. Соколев, он кафрит ви айн Берлин. Пулычев, он получает фир с минус. Нихт айн ошибка в тихтант. Мне нужен был не фир, а фюнф.
У меня выходило на первое место в классе. Я брал последний барьер с канавой и выходил уже напрямую, но проклятый этот рай! Круглая голова была неодолима.
Русский ушеник не может.
Я ненавидел щегольской галстук немца, зеленый с клюквками, в розовых клеточках платочек, которым он вытирал потную лысину, тыкал в стеклянные ясные глаза, когда растроганный декламировал нам шиллерскую «Лид фон Глокер» или «Ураны Гроссмутер», «Мутер und Kind in Tumpferstube besamen sind», как накануне троица убила молнии четверых. Жестокий. Он притворяется добряком, он тычет в глаза платочком, чуть не рыдает даже. «Und mein ist...» «Фардак! Уф, фальшивый!» Я вычитывал ему с чувством «Der Mond ist aufgegangen, die goldene Sterne prangen, drei, drei, только второе место!» Вспоминал Евтюхова. «Жизнь, грязь и свинство!» На эту тему я написал стишки. «А, плевать!» Просил у сестры роман, но она сказала решительно, когда докажешь, что... «Но у меня же все круглое, 5 и 5, а по-немецки...» Я поклялся сжечь кайзера и хрестоматию Берте. Да, заодно перевести из Берте «De Rache des Eremanes» — «Мщение честного человека». Целых 1,5 страницы. Завтра последний урок перед пересадкой. Немец сказал: «Это ужасная история, сами плащевни, о, тяжелые!» И закатил ясные глаза. Фальшивый. Я перевел, выписал слова. Правда, история была ужасная. И я начал переводить стихами. Настала ранняя весна, золотое солнце сильно грело, в прозрачных рощах ни одна певица звонкая запела. Жизнь, грязь и свинство, драй. А вот на берегу глубокой речки стоит избушка лесника. Я был недавно в том местечке. Избушка-то теперь ветха, она совсем уж развалилась. Я вижу, чего совсем нет в Берте. На крыше 5 или 6 жердей торчат, как руки великана, все мертво, только пеликана гнездо под крышей висит и о минувшем говорит. Лесник по имени Ятамар. Ну как же рифма на Ятамар? В сторонке горестно лежит остаток старого амбара, и речка быстро и бежит вблизи избушки Ятамара. Я горел до зари, пока не затухла лампа. В слезах дописывал. Теперь я понял, что за мщение считает честный человек. Молю, отец, молю прощения, готов молить его весь век. Я уже не мог заснуть. Я видел. Ятамар встречает жалкого старика, набравшего хворосту, чтобы согреться. Грозит ему, хватает вязанку и бросает в реку. Старик рыдает. Проходит 5 лет. Весна, все ликует, скоро ледоход. Сын лесника идет из школы. Лед трогается, из леса выходит старик и кричит: «Мост рухнет, остановись!» Лесник бронит старика и велит сыну переходить. Мост рушится, ребенок тонет, старик бросается и после долгой борьбы со льдами спасает мальчика. Лесник падает в обморок, старик... Боже, как хорошо! Твой сын здоров, очнись, лесник! Лесник вскочил и зарыдал. Благодарю, о старец честный! Теперь, теперь я увидал, что ты святой, что я бесчестный! Пора в гимназию. Немец на 4-м, как долго ждать? Стихи у сердца. Немец выводит за 3-ю пересадку. От, Федорыч, позвольте поправиться. Я сказал, сажайтесь. Кругли драй. Фи не то фольни? Но я перевел стихами. Пусть драй, но я хочу прочитать стихами. Он пучит стеклянные глаза. Я показываю листочки, они трепещут.
Ну, кашо. Путем стлющает стихи. Штиль, шетверт кончен.
А мне все равно. В руках он нес ветвей вязанку. Их собирал он целый день. Тащил к себе домой в мазанку. Усталый сел на старый пень.
Очень кашо. Сел на пень? Хорошо! И удивленно оглянулся.
Вскипел лесник, увидя старца, схватил за шеворот рукой.
За шиворот? Этого нет. Но очень хорошо!
Я задушу тебя, мерзавца! Эй, говори, кто ты такой! Я честный человек, сказал старик несчастный Ятамару. И топоров моих удару никто в лесу здесь не слыхал. Сегодня рано я поднялся, бродил голодный целый день.
Та-та, колетни, холетни,
прошептал Отто Федорович, и на его лице я уловил сострадание. «Ты лжешь, старик, пустой бездельник! Еще в запрошлый понедельник я липу старую срубил, а ты, презренный лжец, обманщик, украдкой сучья обрубил!» Лицо немца все больше напрягалось. Он прошептал ужасно и посмотрел через мою голову, моргая. «Охотник, бог тебе судья! Порубок ты нигде не видел, напрасно ты меня обидел!» «Та-та! О, чувство! Чувство!» Немец моргал все больше. По его доброму лицу я видел, что он жалеет несчастного старичка. «Нет, он вовсе не фальшивый!» И тогда «Унд моинт ист файтер так!» Он вздыхал искренно. «Нет, он не фальшивый!» И я продолжал жаром. Старик несчастный прослезился, рукой дрожащий шляпу снял и на колени опустился и горько-горько зарыдал. Вязанку взял у старика, взмахнул рукой полоборота и бросил вглубь водоворота, и вмиг исчезло все в волнах. Немец прошептал и из ясного его глаза как будто выкатилась слеза. Он вынул платочек в розовых клеточках и ткнул у глаза. Вот никогда не думал, но дальше. Прошло лет 5, весна настала, вода на речке скрыла лед. Семейство лесника уж ждало, что вот наступит ледоход. Сын лесника под вечер раз. Начиналось самое страшное. Немец вытянул палец. «Ви-ти!» — писал драма. «Большой драма!» «Постой, постой!» — раздался крик. Ребенок вздрогнул, обернулся, взглянул и в страхе отшатнулся. Из леса выходил старик. «Меня не бойся, я не злой, не зла, добра тебе желаю», — сказал старик. «И заклинаю, по мосту не ходи домой!» Мальчик колеблется, лесник. «Ага, тебе старик проклятый такие страсти насказал? Ага, мошенник бородатый, опять ты здесь!» — лесник вскричал. «О, боже мой, и мальчик идет, и ужасно!» Мост дрогнул, жутко заскрипел. Взломался лед, погнулись балки. С ребенком вместе рухнул мост. Кипит и пенится вода, и шепчут волны злобой полны. «Погиб твой сын, и навсегда!» Немец тычет в глаза платочком, губы его скосились. «Мой сын!» — кричал отец несчастный. «Мой сын, приди сюда!» Не слышен вопль под рев ужасный. Гудит, кипит, шипит вода. Но вот и берег, слава богу, старик приплыл, ребенок жив. С тревогой в сердце понемногу ребенка чувство возвратив, он на колени опустился и молча горячо молился. «Твой сын здоров, очнись, лесник!» Немец закрылся платочком в розовых клеточках и вдруг, взглянув на меня сияющими влажными глазами, «О, чувство! Чувство у тебя, русский душ, немецкий душ, весь душ тут!» — ткнул он в Берты. «Сукой слово! У тебя чувство, весь!» И тут, мог ли я думать, он схватил перышко, ткнул, проколол чернильницу, уронил огромнейшую густую кляксу, чего никогда не случалось с ним, и всем своим плотным телом поставил мне. «Думаете, фир? Нет!» «Фюмф!» Мало того, соскочил с кафедры и крепко пожал мне руку и взял у меня листочки, чтобы читать всем классам. Соколов в крахмальном воротничке с масляным хохолком наклонил в книжку голову. Я стал первым. Потом я, правда... Сестра не поверила, когда я крикнул «Немец, фюмф!» Я перекрестился. «Вот видишь, что значит воля!» Мы все с самого начала, а я кричал, что это стихи мои, чего и в книжке-то не было. Она не верила. Однако все это правда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.